новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 14 августа, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, пишите через Телеграм, либо дозваниваетесь в прямой эфир, просто набрав номер 7373948. Код города 495, если вы набрали номер и вам ответили, значит, вы уже в прямом эфире.
В движении.
Прямо сейчас в Москве трехбальные пробки. 3 балла нам обещают на 5 вечера. А потом 2 часа 5-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. Обращаем внимание на то, что обычно не встречается во время обзора пробок в районе 4 вечера. Это в данном случае история пересечения Ярославского шоссе, проспекта Мира и Московского скоростного диаметра. История в Ростокине. Что уж там произошло, не знаю, но многокилометровая пробка на Ярославском шоссе при движении в сторону центра. Есть затруднения на Московском скоростном диаметре при движении с запада на восток, но это не все. В том же районе на пересечении Московской кольцевой автодороги и Ярославского шоссе тоже довольно существенные затруднения, но это похоже на затруднения из-за дорожных работ ближе к Осташковскому шоссе. Именно там начинается эта пробка, в которую вы попадаете как раз на пересечении МКАД и Ярославки. 3 балла прямо сейчас и 2 часа 5-бальных пробок как максимум сегодня к вечеру в районе 6 и 7 часов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
2 темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Пишут, что Соединенные Штаты Америки готовы дать России доступ к природным ресурсам Аляски. Будто бы такую сделку Трамп может предложить Владимиру Путину завтра во время саммита. Насколько вероятны подобные предположения? Что такое природные ресурсы Аляски? И нужно ли это Российской Федерации? 1 тема. 2, в Государственной Думе сообщили о запрете на оформление более 1 займа в микрофинансовых организациях. Зачем такие ограничения? И если будет запрет подобного рода введен, ведь человек зачем-то берет деньги, получается, чем тогда можно будет помочь человеку, которому эти деньги все-таки нужны? 2 тема обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение, это сообщение из Центробанка на данный момент. Международные резервы России за неделю на 10 миллиардов долларов выросли. Они уже почти 700 миллиардов, 686 400. А теперь еще. Профицит внешней торговли России в июне снизился до 9,3 миллиардов долларов, а годом ранее было почти 12. И внешний долг Российской Федерации на 1 июля вырос более чем на 32 миллиарда долларов и теперь составляет 323 миллиарда. Напомню, это срочные сообщения, которые в эти минуты приходят на ленты агентства ТАСС. Я цитировал оттуда сообщение из Центробанка. И там же сообщение из Белого дома. Американского Белого дома. Трамп не хочет вводить новые санкции против Российской Федерации и рассчитывает на дипломатию.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. 1 тема. Со ссылкой на Телеграф пишут о том, что Трамп может завтра Путину предложить доступ к природным ресурсам Аляски. Что именно подразумевается, не уточняется. Газета пишет, что это может быть стимулом для прекращения конфликта на Украине. Как отмечает издание, президент США прибудет на долгожданную встречу со своим российским коллегой в пятницу, цитата, «вооруженный рядом возможностей». Кроме того, американский президент собирается предлагать России участие в разработке редкоземельных металлов на уже освобожденных Россией территориях. А, как тут написано, еще тут сказано, Соединенные Штаты готовы пойти на снятие некоторых американских санкций с российской авиационной отрасли. Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, на ваш взгляд, насколько вероятно ожидать от Трампа в сторону Путина неожиданных предложений или вот этого вооруженной рядом возможностей? То есть он может предлагать что-то, чего можно считать неожиданным?
Нет, он ничего такого, конечно, предлагать не будет, а все, что он будет предлагать, будет обусловлено тем, что сначала Россия в одностороннем порядке прекращает боевые действия, а затем Путин встречается с Зеленским, затем они начинают обсуждать некий мирный договор, который они обсуждают до бесконечности, а Трамп рассказывает, что он остановил войну. А вот после, может быть, что-то произойдет, а может быть, и ничего не произойдет.
Но все-таки, если предположить, что что-то подобное может произойти завтра во время переговоров, а вообще мы понимаем, что такое природные ресурсы Аляски, и если говорить о возможных вариантах совместного ли освоения или одностороннего освоения части американских территорий Российской Федерации, а нам это надо?
Нет, нам это не надо. Давайте представим себе, что Трамп предлагает Лукойлу со словами «drill, baby, drill» осваивать американский сланец.
Так, и что?
Ну, выглядит фантасмагорично. Они туда никогда никого еще не пускали. Еще ни одна иностранная компания не получала выгодные концессии на территории Соединенных Штатов.
Хорошо, если это будут двусторонние варианты, вот Павел пишет, возможно, это был неправильный перевод, и в оригинале говорилось, что Трамп на саммите будет предлагать России вместе добывать на земле Аляски редкоземельные минералы.
Россия может на своей территории добывать, и нам Аляска для этого не нужна. У России есть очень много территорий, где есть редкоземельные металлы, где добыча этих редкоземельных металлов сдерживается, в том числе наличием западных санкций.
Тогда это троллинг, спрашивает 724-й, или это журналисты чего-то излишнее придумывают?
Это регулируемый вброс. Они хотят посмотреть, как мы на это будем реагировать.
Угу. А вот еще тут Павел теперь требует за точность перевода. Трамп на саммите в Аляске предложит России вместе добывать редкоземельные металлы, а не именно на земле Аляски. Ну, ладно, вместе добывать редкоземельные металлы, допустим, на российской территории.
Ну, Россия заинтересована в концессиях.
Так, и Америка может на это пойти?
Сейчас нет, а вообще теоретически это возможно. На российской территории, да, я думаю, что это обсуждаемый вариант, но Трамп уже много раз говорил, его администрация много раз говорила, что все подобные вещи будут рассматриваться только после окончательного завершения военных действий.
Напомню, Россия ведет специальную военную операцию в этом смысле, про формулировки, если говорить. Американский президент, сегодня в новостях это пишут, предложит России участие в разработке редкоземельных металлов на уже освобожденных Россией территориях. Вот такое возможно?
Во-первых, статус этих территорий не определен. После того, как Украина признает переход территорий, может быть все что угодно. А вот пока она не признала переход территорий, пока это не закреплено в украинской конституции, пока это не закреплено окончательно в мирном договоре, о чем вообще идет речь. Вот давайте представим себе, что Соединенные Штаты добывают редкоземельные металлы на территории Украины, которая контролируется Россией. В это кто-нибудь когда-нибудь поверит?
Угу. Скажите, с вашей точки зрения, вот то, что завтра произойдет, это будет разговор исключительно на тему конфликта на Украине, или там все-таки действительно будут обсуждать и другие темы?
На 90% это будет Украина. Трамп много раз говорил, все остальное зависит от того, как пойдет. Он сначала рассказывает, что он за 5 минут поймет намерения Путина, и тогда он будет решать, что дальше. Интересно, как он мог не понять намерения Путина, проведя с ним десяток часов в онлайн-обсуждениях? Ему нужно еще 5 минут, что ли?
А вот тоже вопрос, на самом деле, ведь многие говорят о том, что телефонные переговоры и переговоры с глазу на глаз, как это называют политики, это разные переговоры. С вашей точки зрения, в данном случае никаких сенсаций, никаких неожиданностей от перехода от одной формы к другой ожидать не стоит?
Ну, вообще, я не знаю, почему это разные переговоры, а что в онлайне, когда вы говорите с человеком в кафе, когда вы говорите с ним по WhatsApp, это что, разные человеки, разные люди, ну, как бы надо в глаза смотреть. Ну, я вообще-то не считаю, что политикам нужно смотреть в глаза, потому что как бы за каждым из них стоит страна, а не только политики. А что касается того, что будет завтра, ну, завтра мы на это посмотрим, но я думаю, что ждать от Трампа Трампа каких-то серьезных уступок не предполагается.
А вы упоминали иностранный мессенджер, который принадлежит компании Мета, которая, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации. Но вопрос от Павла 835-го. США мы будем обсуждать, как он пишет, первопричины. Именно США в корне первопричин того, что сейчас происходит. Что скажете?
Соединенные Штаты и Трамп лично много раз говорил о том, что он не собирается обсуждать никаких первопричин. Он только вчера после онлайн-консультации с западными лидерами сказал, что он будет добиваться от Путина перемирия. Я не знаю, почему перемирие является первопричиной. Что касается первопричин, то Трамп вообще не хочет эти вопросы обсуждать. Он не хочет их обсуждать уже полгода. Если бы он хотел их обсуждать, то в российско-американском диалоге был бы заметен серьезный прогресс. Трампа наши озабоченности не интересуют. Да, он согласен при каких-то условиях не принимать сейчас Украину в НАТО. Но если этим ограничиваются первопричины, ну, значит, вот так.
Вообще, судя по последним сообщениям, есть какая-то разноголосица по поводу того, кто был инициатором этого завтрашнего саммита. На ваш взгляд, Путин просил Трампа о встрече или Трамп просил Путина?
Путин просил Виткова организовать такую встречу, если Трамп захочет. Собственно, не случайно же, что Ушаков после окончания визита Виткова сказал, что подробности будут после реакции американской стороны.
418-й пишет, что ему кажется, что Трампу результат не нужен, ему нужна видимость процесса. Вы согласны или нет?
Нет, Трампу нужен результат. Он хочет Нобелевскую премию и стать главным человеком в мире. У него в одном месте все время сильно свербит. Он считает себя гением политики, гением бизнеса и вообще гением. Он хочет принудить всех, кого только можно принудить, кроме, конечно, Нетаньяху, которого он принуждать не имеет права по статусу. А что касается Путина, он, собственно, много раз же говорил, что он очень разочарован, потому что Путин не гнется. Вот он будет завтра пытаться еще раз прогнуться.
Александр 569-й в этом смысле пишет вопрос, что мы предложим Трампу. С вашей точки зрения, какие-то новые предложения Трамп получит завтра от Путина или нет?
Да, он их получил уже сегодня, заканчивая открытую часть встречи с руководством Российской Федерации. Президент Российской Федерации сказал, что в удачном случае мы можем выходить на договоренности по СНВ. СНВ – это одна из тем, которые Трампа очень-очень интересуют, и совершенно не случайно, что Путин завершил свое вступление именно этим.
Ну и еще, собственно, об этом и наши слушатели пишут. Возвращаясь к началу, Соединенные Штаты Америки готовы, пишут журналисты, дать России доступ к природным ресурсам Аляски. Вы говорите, ничего подобного не будет. Итак, каких-то неожиданных предложений ждать от Трампа, не связанных с главной темой обсуждения, не стоит завтра.
Для Трампа главное, чтобы Путин согласился на перемирие без всяких дополнительных условий.
Я понял.
Это главная и единственная его задача.
Да, Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, был с нами на прямой связи. Телеграф пишет, Соединенные Штаты Америки готовы во время завтрашней встречи Трампа и Путина предложить России доступ к природным ресурсам Аляски.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Мы делаем то, что предусмотрено российским законодательством. Это по поводу того, что пишет 561-й, когда, вспоминая оговорки в эфире, когда мы говорим какие-то обязательные фразы, мол, вы собственной тени не боитесь, спрашивает 561-й. Следим за новостями. Высылка российского дипломата из Эстонии не останется без ответа. Об этом РИА Новости пишет со ссылкой на посольство Российской Федерации. Продолжают цитировать Центробанк про профицит текущего бюджета платежного баланса России, который снизился до 25 миллиардов долларов. Это вот из срочных сообщений. Ну и про Нобелевскую премию, раз уж мы об этом только что говорили. На эту тему тоже есть сообщение на ленте агентства РИА Новости, газета Дагенс, газета, я даже не смогу произнести название, потому что это датское название, а русской транскрипции здесь в сообщении не приводится. Так вот, датская газета газета пишет о том, что американский президент Дональд Трамп неоднократно звонил бывшему генсеку НАТО и министру финансов Норвегии Йенсу Столтенбергу по поводу Нобелевской премии мира, вручением которой занимается Норвежский Нобелевский комитет. Об этом пишет сейчас газета РИА Новости. Она цитирует, соответственно, то, что пишет это датское издание. Первая тема прошла, теперь вторая тема. В Государственной Думе сообщили о запрете на оформление более одного займа в микрофинансовых организациях. Новые условия вступают в силу с 2026 года. Об этом сказал глава Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он объяснил в интервью «Известиям», что меры предложены Центробанком и направлены на борьбу с долговой нагрузкой населения. В Нижнюю палату уже внесены соответствующие поправки в законодательство. Власти также планируют ужесточить регулирование черных кредиторов и усилить контроль за рекламой подобных услуг. Эльман Мехтиев к нам присоединяется. Он эксперт, он заместитель председателя экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг. Эльман, здравствуйте.
Добрый день.
На ваш взгляд, зачем нужны такие ограничения?
Ограничения ставят своей целью сокращение долговой нагрузки среди людей. Но, к сожалению, мы с вами знаем из истории, если ограничивать цену колбасы, она исчезает в магазине. А потом появляется черный ход. Поэтому, действительно, даже история ограничения долговой нагрузки через количественные ограничения в России показывает, что это не работающая история. Работающей историей является только ограничение, количественное ограничение долговой нагрузки. И мое личное мнение, что нам нужно, коль Банк России идет по этому пути, он действительно эффективный, нам нужно идти по пути ограничения долговой нагрузки, что и делает Банк России, например, вчера публиковав дорожную карту развития этого способа регулирования через подтверждение дохода. И одновременно, как говорили лидеры Соединенно, перекрывать кислород нелегальным территориям. К сожалению, то законодательство, проект законодательства, который говорит о том, что будем бороться с черными территориями, это всего лишь навсего реклама, борьба с рекламой раздолженителей.
Так, а вот. Когда вы говорите, секунду, когда вы говорите, что лучше ограничивать финансовую нагрузку на каждого конкретного человека, да, как это может работать?
Очень просто, это уже давно работает, но должно совершенствоваться. У человека есть обязательства финансовые, это мы видим через бюро кредитоустройства. У человека есть доходы. Это мы не всегда видим через государственную информационную систему, потому что не всегда доходы белые. И вот позавчера Банк России опубликовал дорожную карту, то есть проект того, как они будут это дело улучшать, где в соответствии с поручением президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича нужно использовать только официально доступные, официально подтвержденные данные о доходе человека. Там длинная дорожная карта, она много месяцев вперед. Но суть очень простая. Если у тебя белый подтвержденный доход, мы можем посчитать твою долговую нагрузку, то есть отношение твоих обязательств ежемесячных, твоих ежемесячных доходов, и выдать столько, что сколько тебе не будет проблемным потом оплачивать. Это и называется ограничение долговой нагрузки. Но когда мы говорим колбасы только 1 килограмм по 100 рублей, дальше у нас она появляется по 1000 рублей, потом заднего входа.
Да, но говорят, что власти собираются ужесточать регулирование черных кредиторов, а это как раз про то, что происходит с заднего или служебного входа, как угодно, учитывая вашу аналогию, можно говорить.
К сожалению, все ограничения в законопроекте, которые сейчас есть, это ограничение рекламы раздолженителей. Знаете, да, раздолженитель говорит, поможем списать долги. Ну хорошо, будет говорить не списать долги, а поможем оптимизировать долговую нагрузку. Попадает под закон? Нет. Мы с вами понимаем, что легко обойти закон, который четко прописывает некоторые ограничения. Поэтому, говоря про опыт других стран, да пожалуйста, помогайте снижать людям долговую нагрузку. Только деньги вперед не берите. Вот когда он снизит, заплатите ему. И если на другой стороне, в одной стране, партнеры, в кавычках, приходят с жалобой на такого раздолженителя, то единственное, что проверяют, он брал деньги вперед, брал машину, не брал. Когда платите по результату, он добился результата, снизил вам долговую нагрузку, заплатите ему его комиссию. Это должно быть стимулом экономическим. Тогда каждый человек будет проверять. А так государство должно проверять. Реклама соответствует тому, что в ней не упоминаются определенные слова? Да, соответствует. Они будут употреблять другие слова. Поэтому Эльвира Сильзадовна говорила, надо перекрыть кислород нелегальным территориям. Не рекламу перекрыть, а кислород.
Так, почему сейчас об этом говорят? Ну вот, например, один из наших слушателей вспоминает, что долги россиян перед банками уже 36 триллионов. Не признание ли это того, что долги становятся слишком большими?
Отличный вопрос и прекрасные цифры, только давайте вспомним, сколько из них являются долгами перед банками и сколько из них по ипотеке. Долгами перед, долги перед МФО составляют менее 1 миллиарда всей этой суммы. Поэтому нужно решать тогда не так, только в части МФО, нужно решать в части всего кредитования. И это решается как раз через ограничение долговой нагрузки, а не через ограничение выдачи займа. Там другая цель была – разорвать так называемые цепочки займов, когда первая компания выдает 10 тысяч, вторая выдает человеку, который просрочил на 23 тысячи с учетом ограничений. Ну, дальше по кругу, и он доходит до сотен тысяч. Чтобы разорвать эту цепочку, да, ее можно сказать. Один займ в руки, с перерывом в 3 дня между займами. Отлично, у человека все нормально, у него хорошая зарплата. Только все деньги у него были потрачены. Ему срочно нужно купить лекарства. Ему нужно всего-то 5 тысяч через 15 минут. Потому что позвонил жена, что купил лекарства. Через 2 дня у него заболел зуб. Денег нет, очереди стоять нет. Он идет платно, ему нужно еще 15 тысяч. Да он это все заплатит через 2 недели. Но ему не выдадут заем, потому что 5 тысяч он еще не вернул. Или даже если он вернул, 3 дня-то не прошло. Поэтому я говорю, количественные ограничения правильно, если они применимы вещам, которые касаются всех и во всех ситуациях. Не количественные ограничения, сколько вешать граммов, а сколько колбасы отпускать в килограммах. А количественные ограничения, это колбаса вредна ему по жизни в таком количестве или не вредна?
Ну и еще вопрос на самом деле. Если люди пытаются взять деньги и им будут вставить ограничения, на ваш взгляд, а где они тогда эти деньги возьмут? Ведь деньги-то все равно нужны.
Очень хороший вопрос. Это, как раз, то, с чем я несколько раз говорил. Они пойдут, к сожалению, к черным кредиторам. И, к сожалению, позиция очень простая в наших органах. Будут заявления, будем рассматривать. Не заявления, не будем рассматривать. Поэтому, с одной стороны, мы все понимаем, что они пойдут туда, с другой стороны, только Банк России говорит, надо перекрыть кислород. Нужно не просто перекрывать кислород. Даже в рамках действующего законодательства нужно закрывать недобросовестность все. И это, к сожалению, будет происходить, если мы будем бороться с легальными кредиторами за счет количественного ограничения, и не будем бороться с нелегальными кредиторами.
Я понял, спасибо. Эльман Мехтиев был с нами на прямой связи. Он заместитель председателя экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг. Мы обсуждаем предположение или предложение о запрете на оформление более 1 займа в микрофинансовых организациях. Возможно, что это будет работать уже в 2026 году. Значит, у нас интересная история, во-первых, с изданием, которое я пытался как-то... название которого я пытался прочесть, и так, видимо, напрягся, что сказал, что это датское издание. На самом деле это норвежское издание, одна из крупнейших финансовых газет. Dagens Næringsliv. Вот так, наверное, правильно говорить. Норвежское издание. Ну и еще по поводу издания, о котором мы упоминали чуть раньше. Елена, что ли? Да, Елена 659-я пишет, что это за источник, который вы цитировали. Телеграф пишет, что это украинское интернет. Издание. Чувствуете ударение? Телеграф. Возможно, поэтому ежедневная британская газета, которая основана была в 1855 году. Но вот кого мы цитировали, насколько я понимаю, говорят, одна из наиболее популярных и многотиражных газет Великобритании, наряду с другими, тоже всемирно известными названиями. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Соответственно, вы можете писать то, что людям дозволяют. Зарплаты вы можете писать через Телеграм. Вот Григорий так и пишет. То, что людям до зарплаты не хватает, это неважно. Ну а как? Подождите. Если людям до зарплаты не хватает, они берут деньги и не могут их отдать. Вы считаете, что вот это нормально? Кто будет проверять? Хватит ли проверяющих? Задается вопросом 418-й. Принять закон проще простого, а кто и как будет его исполнять, пишет тот же 418-й, возложит обязанность контроля и надзора на тех, кто и так перегружен, задается вопросом он. Но пока это все вопросы. Еще раз напомню, в Госдуме говорят, что новые условия вступят в силу в 2026 году. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 14 августа, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через смс-портал +7 925 48 94 8, через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот», или звоните, выходите в прямой эфир, набрав номер 7373948. Код города 495.
В движении.
В городе сегодня не очень серьезные пробки. Для рабочего дня, для четверга, 3 балла в половине пятого вечера. Это не очень много. 3 балла прямо сейчас, 3 балла нам обещают на 5 вечера, а потом 2 часа пятибалльных пробок в 6 и в 7 вечера. Обращаем внимание, что по-прежнему проблемы с движением по Ярославскому шоссе от МКАД в сторону Московского скоростного диаметра, то есть, соответственно, северо-восточной Хорды или, соответственно, Ростокина, кому как удобнее. Есть проблемы при движении по третьему транспортному кольцу от Сокольников в сторону Рижской эстакады, вообще по Рижской эстакаде именно там начинаются эти проблемы, соответственно, до проспекта Мира и далее до Савеловской эстакады, а может быть даже до Ленинградского проспекта. Как обычно, проблемы на третьем кольце на юге в районе станции метро Тульская. Как обычно, проблемы, и это многокилометровая пробка, внутренний МКАД от Бесед в сторону Развилки и чуть дальше, а потом от Битцы в сторону, соответственно, Варшавского шоссе и далее в сторону Мосрентгена. Но там чуть раньше эта пробка, причина этой пробки находится где-то посередине между Профсоюзной улицей и Варшавским шоссе. Ну вот от этого, как вы понимаете, довольно легко посчитать, что сложности там это примерно 2-3 километра.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы. Спрос на курьеров в России упал. Об этом пишет сегодня газета «Ведомости». Число вакансий для курьеров сократилось. В чем причина? Можно ли говорить о смене тренда? Первая тема. Вторая. В Роспотребнадзоре заявили, что в этом году в России почти 500 тысяч пострадавших от укусов клещей. И это больше, чем в прошлые годы. Почему рост укушенных? Откуда? В чем причины? Можно ли говорить о расширении ареала этих насекомых в Российской Федерации? И помогают ли? И если да, то чем помогают прививки? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Наблюдаем за тем, что появляется на лентах новостей. Сегодня это в основном сообщение о том, как то или иное ведомство запускает канал на платформе Макс. Вот Следственный комитет России запустил свой канал в этом мессенджере или на этой платформе. Соответственно, Минтруд создал канал в мессенджере Макс. И ранее каналы в Макс завели в МВД, МЧС и Генеральная прокуратура.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Григорий из Санкт-Петербурга решил посоветовать, как правильно называть британскую газету, известную во всем мире. Надо, говорит, говорить тогда «The Telegraph». Ну, хорошо. Но, может быть, тогда «The Daily Telegraph»? Уж если на то пошло. А то некоторые Daily Telegraph себе позволяют. Ну, в общем, неважно. Мы разобрались, как мне кажется, кого конкретно мы цитировали, когда мы говорили о возможных сюрпризах во время переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Напомню, британские источники утверждают, что США готовы дать России доступ, как они пишут, к природным ресурсам Аляски. Насколько это вероятно, мы обсуждали в прошлые полчаса. Значит, первая тема для обсуждения. Спрос на курьеров в России упал, об этом пишет газета «Ведомости». Ссылаются на отчет аналитического центра российской индустрии рекламы. Вакансий стало меньше на 7% по сравнению с 2024 годом. Но сколько желающих, обратите внимание, как разрекламировали, судя по всему, эту должность или эту работу, количество резюме выросло на 102%. Спрос на курьеров при этом в северо-западном и северокавказском федеральных округах растет. Причем в северокавказском особенно бойко. Александр Ветерков, заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру». Александр Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, спрос на курьеров упал в России? У меня вопрос к вам. Это так?
С одной стороны, можно констатировать, что действительно спрос упал. То есть количество вакансий снизилось. Но если сравнивать с другими отраслями, с другими сегментами, то мы в целом видим в России снижение количества вакансий практически во всех сегментах. Причем в некоторых снижение больше, чем 7% есть где снижение 10-15%. Поэтому, с одной стороны, можно говорить, что спрос упал. С другой стороны, количество кандидатов на одну вакансию, хотя и выросло, и рынок стал курьерских, поиска курьеров более равновесным, нельзя говорить о том, что прям исчезла нехватка сотрудников. Все равно в целом курьеров не хватает. Просто их стало найти проще, чем год назад или два года назад, но нехватка сохраняется.
Подождите, но вот эта вот история по поводу того, что желающих стать курьерами становится резко больше, это значит, там конкуренция, и теперь только самых умных, самых красивых или с лучшими велобайками берут?
Ну, вот равновесная ситуация, когда примерно 5-6 курьеров на одну вакансию. Ну, потому что определенный процент работает и не выходит, а просто смотрит и так далее. Вот сейчас значение как раз в районе 5-6 человек на одну вакансию, а раньше это было 4 человека на одну вакансию, то есть было прям очень тяжело было закрывать вакансии, была яркая нехватка, то есть сейчас закрывать проще, но нельзя сказать, что работодатель прямо выбирает, он все равно берет там 90% кандидатов, которые к нему отвлекаются или обращаются на данную вакансию, а 10%, ну, либо там не сходятся по каким-то действительно параметрам, либо по требованиям. Вот мы говорим о том, что количество резюме курьеров выросло, но при этом, если посмотреть, сравнить год к году запрос курьеров, то уровень дохода, который они хотят, вырос тоже больше, чем на 20%. Они все, работодатели, себе это могут позволить. Поэтому часть остается за бортом, да, но те, кто в нормальных среднерыночных условиях, они мгновенно находят работу.
А вот по поводу мгновенно находят работу. Значит, а как работодатель видит курьера? Кто это? Сколько ему лет? И сколько денег обычно предлагают за эту работу? А то, знаете, последнее время в новостях кто-то говорит даже про 300 тысяч рублей.
Ну, наверное, все-таки для того, чтобы заработать 300 тысяч рублей, нужно работать там 20 часов в сутки и каждый день. И то очень сложно это сделать. Все-таки средняя заработная плата курьера сейчас, не сказать, что она маленькая, но порядка 120-130 тысяч рублей при полной загрузке, при том, что
а
есть...
Извините, полная загрузка – это 8-часовой загрузка, рабочий день?
Это в среднем 8-10 часов в день, 5 дней в неделю. Угу. Вот при такой загрузке и при наличии полного количество заказов, которые курьер доставляет, заработок порядка там 120 тысяч.
Ну, еще раз, это более 40 часов в неделю?
Ну, более 40, да, все-таки получается. Да.
Так, есть какие-то предпочтения по возрасту, половые предпочтения, может быть?
Ну, понятно, что с большим энтузиазмом берут курьеров, которые действительно могут выполнить те заказы и большее количество. А это все-таки такой либо молодой, либо средний возраст люди. Но при этом большое количество компаний готовы рассматривать курьерами там людей возраста 60 лет, если у них не очень тяжелая там доставка, которую они делают, например, доставка документов вообще без ограничений каких-либо по полувозрастным характеристикам, а скорее то, чтобы человек подошел по личностным качествам в конкретную компанию. Но таких вот ярко-дискриминационных каких-то вещей о том, что полувозрастные характеристики, мы не видим сейчас.
Так, вопросы от наших слушателей, которые требуют ваших уточнений, это их предположение, скорее всего. Но вот Григорий 859 говорит, что в Питере ввели мораторий на работу курьерами иностранцев. Влияет ли подобного рода ограничение на рынок труда? А то, говорит, вот он на меня, говорит, как на потребителя никак не повлияло. Продукты заказал, на дачу все привезли вовремя.
Но на рынок труда это влияет очень ярко. Действительно, в Санкт-Петербурге сейчас, наверное, самая яркая нехватка курьеров. И мы видим в Санкт-Петербурге не сокращение количества вакансий, а прирост количества вакансий год к году. И то, что нет возможности взять на работу иностранных сотрудников, иностранных рабочих, как раз компаниям достаточно сложно закрыть свою потребность, и мы видим, что это в том числе подтолкнуло компании повысить сейчас и уровень дохода, который курьер может заработать, но Санкт-Петербург был ниже, чем Москва по уровню дохода, а сейчас он начинает приближаться к московским.
Теперь Виталий хочет уточнить. Вот когда мы говорим про спрос на курьеров, который падает в России, это может быть очередное признание того, что действующих курьеров просто переводят в другой ранг? Ну вот Виталий вспоминает про самозанятых.
Но они все равно остаются курьерами, когда компания ищет себе сотрудника, она может искать сотрудника как по трудовому договору в штат, так и исполнителей самозанятых. Поэтому это все равно на рынке появляется как там вакансии либо задания для курьеров, а мы оцениваем совокупное количество, поэтому в целом количество предложений оно снизилось. Но, я еще раз повторюсь, не так ярко, и все равно курьеров не хватает. И, наверное, еще важно сказать, наверное, про изменение некоторой модели поведения у потребителей. Понятно, что мы живем сейчас не в пандемийные года, когда жили все на доставке. И мы видим открытие большого количества пунктов выдачи заказов рядом с домом, и это тоже снижает спрос. Поэтому не только там какие-то там юнит экономики компании на это влияет, но и то, что просто снижается спрос на количество доставок, поэтому тоже курьеров становится меньше.
Это один из вариантов объяснения причин. Насколько прав 724-й, который предполагает, а может быть, покупательная способность граждан снижается?
Ну, по количеству это тоже, безусловно, то процентная ставка на всех влияет, да, и граждане начинают даже с тем же уровнем дохода или с ростом дохода меньше тратить, держат деньги на счетах, экономят, и это тоже снижает количество потребления. Плюс, безусловно, у многих есть такое затоваривание, то есть уже все купили, и пока не требуется обновление. А продукты питания, там, доставка, если ранее делали там кто-то раз в два дня, а сейчас начал делать раз в неделю.
Понятно. Александр Ветерков, заместитель генерального директора сервиса работа.ру, был с нами на прямой связи. Ведомости сегодня пишут о том, что в России сократилось число вакансий для курьеров. Количество вакансий уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 7%, а вот резюме, то есть желающих стать курьерами, стало намного больше. Как утверждают, ссылаясь на отчет аналитического центра российской индустрии рекламы, число резюме по сравнению с 2024 годом выросло более чем на 100%.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Мы продолжаем. СМС-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-48-94.8. Можете писать через Телеграм пользователю, соответственно, говорит МСК-бот. Можете звонить. 7-3-7-3-94-8. Код города 495. Значит, ваше сообщение сначала давайте почитаем. Я пользуюсь, пишет Виталий, курьерскими услугами крайне редко, потому что много пунктов выдачи заказов. Мне тоже кажется, что более удобно, во всяком случае, с моей точки зрения, более удобно, это когда рядом с домом есть пункты выдачи заказов, и тогда курьера не надо ждать, а совсем немного пройти и забрать то, что тебе нужно, тогда, когда тебе это удобно. Но, видите, люди по-разному устроены, но, как бы то ни было, никакой смены тренда, что курьеры востребованы в меньшей степени, пока, во всяком случае, судя по всему, нет. Следующая тема. В Роспотребнадзоре заявили о том, что в этом году в России почти 500 тысяч человек пострадали от укусов клещей. Такие данные привели в преддверии завершения сезона активности насекомых, то есть уже можно подводить какие-то итоги, получается. Выявленных случаев укусов в этом году больше, чем в прошлом. Чаще всего выявляли боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз и вирус энцефалита. Видите, энцефалит на четвертом месте. Ну, если это действительно по местам, по количеству укушенных, расставленных или заболевших. Наибольшее число обращений в списке нет. Московской области, уточняют в Роспотребнадзоре, что это Свердловская, Кемеровская, Кировская, Челябинская и Томская области, а также Пермский край и Удмуртия. Доктор медицинских наук, профессор, педиатр-иммунолог Андрей Продеус к нам присоединяется. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, как вы можете объяснить рост укушенных?
Ну, я бы сказал так, просто мы знаем лучше статистику, это первое. Второе, наши уважаемые люди стали более грамотными и чаще стали обращаться в медицинские учреждения в связи с укусами. Это тоже дало увеличение статистики. И, наверное, третье, что, в общем-то, мы стали больше знать, и, к сожалению, средняя полоса России, европейская часть – стало больше подвержено укусом клещей, которые являются носителями вот этих вот не очень приятных заболеваний. Ну, то есть, в общем-то, есть несколько факторов, которые ведут к увеличению статистики. И третье, все-таки мы стали больше проводить времени в наших лесах, что, в общем-то, и в парках, и гулять. Что тоже хорошо.
Смотрите, как много хорошего. Но все-таки вот даже в списке Свердловская, Кировская области, Пермский край, Удмуртия, не получается ли так, что клещи, опасные особенно клещи, что называется, мигрируют из Сибири в сторону центра России?
Ну, если смотреть на карту вот распространенности этих клещей, действительно, за последние годы мы видим, что пик такой сместился из Приморского края и Сибири. Раньше в большей степени мы говорили о клещах, клещевом энцефалите как эндемичной зоне. Это Сибирь, это Алтайский край, вот, а сейчас мы говорим об Урале и даже европейской части нашей страны, это так.
Значит, надо полагать, что через какое-то время о клещевом энцефалите как проблеме мы будем значительно в большей степени говорить и в центре Российской Федерации.
Ну, мы говорим, например, о городе Москве и Московской области. У нас в Московской области существуют даже так называемые эндемичные зоны, например, Талдомский район, Дмитровский район Московской области, где это более высокая вероятность встречи клещей, зараженных клещевым энцефалитом, это правда.
Скажите, прививки чем-то помогают?
Ну, не то, что чем-то помогают. Это единственное, что реально работает. К сожалению, клещевой энцефалит – это заболевание, которое не имеет лечения. У нас нет при всей современной медицине, клещевой энцефалит не имеет лечения. А прививка – это то, что является достижением человечества. И, между прочим, Советский Союз, Российская Федерация всегда были лидерами этого процесса. И, в общем-то, у нас одни из лучших вакцин в мире. Поэтому как бы просто людям надо понимать, что нужно прививаться. На самом деле, кто рос в Сибири, там и кому сейчас 50, там 60 лет, 40 лет, там никому не пришло бы в голову идти в лес или там в поход, не имея прививки от клещевого энцефалита.
Тут вопрос, ведь вы говорите, что пока, во всяком случае, клещевой энцефалит в большом количестве сюда, в центр России, еще не дошел. И в этом смысле не очень понятно.
Но он просто самый опасный из них, понимаете? То есть, если мы говорим, что
даже если
Лайма, это как бы проблема, но это как раз лечится, и, в общем-то, ну, как бы проблем глобальных нет.
Вопрос-то как раз ровно в том, что даже если ты живешь в районе, который не называется эндемичным по клещевому энцефалиту, делать прививку все-таки правильно.
То однозначно, однозначно, особенно если вы собираетесь жить на даче, гулять в лесу или ходить в парке на регулярной основе. Это клещи живут везде. Вопрос как бы волнения, которое ты переживешь, когда у тебя укусит клещ, и потом бежать, узнавать, инфицирован он или не инфицирован, и укусил тебя клещ-носитель клещевого энцефалита, и потом волноваться, это, знаете, удовольствие ниже среднего. Так. Поэтому мне кажется, что просто нужно сделать прививку и успокоиться, спокойно жить до ревакцинации. Обычно стандартного протокола вакцинации хватает на 3 года, дальше спокойно ревакцинировался и живи себе, ходи в лес, гуляй, собирай грибы, ягоды и занимайся пешим туризмом.
Но мы вот сейчас как раз подводим итоги сезона активности клещей.
И я бы сказал так, вы чуть-чуть рано подводите итоги, потому что у них пик сезона все-таки с заходом на сентябрь. Более того, я еще раз предупреждаю людей, что когда наступает бабье лето, в сентябре тоже забывать о клещах нельзя. Это вот конец второго пика сезона. Ну, пока у нас середина августа, а я бы еще подождал.
Ну да. Надо ли подождать с очередной прививкой тому, кто ее делал 3 года назад или не делал вовсе довольно давно?
Если кто уже делал прививку и просто надо сделать ревакцинацию, здесь нету такого жесткого регламента. А кто, в общем-то, собирается по новой вакцинироваться, он должен понимать, что стандартный протокол это 2 вакцинации и потом, ну, будем называть ее в день 0, потом короткий протокол, это через 2 месяца, и вы спокойно делаете, так сказать, вакцину второй раз, второй укол, и через, будем говорить, через месяц, через 4 недели после второй инъекции вы защищены полностью.
Получается,
и потом дальше ревакцинация через 3 года.
Получается, что это лучше делать не сейчас, а ближе к весне, грубо говоря, в январе.
Ну, смотрите как. Мы обычно, вот если такой неспешный протокол, мы делаем вакцинацию первую весной, потом не раньше, чем через 2 месяца, то есть весной. Вот в осень сделали, потом сделали весной, и к летнему сезону вы готовы.
Так, значит, Елена спрашивает, а это сколько-то стоит денег, или это в рамках ОМС можно бесплатно получать?
В эндемичных зонах это чаще всего региональные программы. Они входят в региональные программы. Здесь у нас в Москве, ну, надо узнать все-таки, так сказать, здесь у нас пока что не такой эндемичный процесс. Я рекомендую сделать людям за свои средства, это недорого. Я не могу назвать стоимость, но это очень меняемый день.
Значит, 329-й говорит, что ему не стали делать прививку, потому что противопоказанием к ней можно считать ветрянку, перенесенную в детстве.
Это ерунда. Ветрянка, перенесенная в детстве, никоим образом на прививку от клещевого энцефалита не влияет. И я думаю, что что-то либо товарищ не понял, либо кто-то ему откровенно наврал.
Ну, поэтому мы и задаем вопросы. Вот 10-й, например, утверждает, что от боррелиоза, еще один вариант болезни, после того, как тебя укусил клещ, прививок нет и нет нормального лечения.
Нормальное лечение есть, просто оно достаточно муторное, поскольку боррелия – это микроб, который достаточно, ну, как бы сказать, долго может находиться в организме относительно незамеченным, и надо, в общем-то, хороший курс антибиотиков, достаточно такой значимый, поэтому лечится она не очень просто, но нормально.
Ну и про алкоголь, конечно. Кирилл 593. Мы тут все время говорим, что алкоголь это вредно для здоровья, но люди-то продолжают его принимать. И вот Кирилл спрашивает, можно ли пить алкоголь после прививки от энцефалита?
Пить-то вы можете. Вопрос в другом. Что представьте себе, что иммунные клетки, к сожалению, тоже получат часть вот того токсического поражения, и эффективность иммунного ответа, который вы хотите получить, будет совсем другой. То есть прививка-то будет сделана, но будет ли она эффективна так, как в том виде, в котором защитит вас, вот это вопрос. Пьяненькие полицейские, не очень хорошие полицейские, назову так. А наши иммунные клетки – это наша полиция, которая должна стеречь порядок в нашем организме. И вот в этом отношении они просто не догонят врага, если что.
Ну вот смотрите, значит, тут по этому поводу, если вы говорите сначала один раз, потом прошло какое-то время, то есть 3 месяца надо отказываться от алкоголя?
Почему?
Только во время прививки.
Ну, я бы сказал так. Во-первых, мы говорим о дозах. Если вы пьете, простите, каждый день, то мне, я считаю, что кроме клещевого энцефалита у вас
тогда
есть
другие проблемы, да.
Лечебные проблемы, да, это первое. Второе, все-таки, если мы говорим о любой прививке, которую вы делаете, пожалуйста, несколько дней до и несколько дней после, ну уж, пожалуйста, можно как-то без возлияния обойтись. Я не прошу вас не пить там уж все 3 месяца.
Понятно, спасибо.
Но, по крайней мере, пару-тройку дней до и после.
Спасибо, Андрей Продеус, доктор медицинских наук, профессор и педиатр-иммунолог, был с нами на прямой связи. Елена предположила, что стоит такая прививка 1005. Я вот смотрю ценники, они доступны в интернете, менее 2000 рублей. На самом деле, но есть еще сообщение от Макара 565-го, который говорит, что в Москве в поликлиниках такие вакцины ставят бесплатно. Далее новости.